доска почета.
В гостях у нас писатель Вадим Левенталь, заместитель главного редактора издательства «Олимпус Пресс», колумнист. Доброе утро, Вадим.
Здравствуй, Оля.
Да, хорошо, что ты пришел. Вот, утром обычно, особенно в понедельник, особенно в плюс 10, это довольно-таки трудно сделать, потому что вот все сейчас в Петербурге не по-зимнему. Или по-зимнему, как тебе кажется?
Да нет, конечно. Ну вот я только что с улицы, там, в общем, весна идет, весне дорогу.
Очень красивое оформление Невского проспекта в этом году. Как тебе показалось?
Я еще ночью не был, только фотографии видел. Ну, симпатичненько тогда.
Ну, подходит к концу у нас год литературы. Уже практически осталось несколько дней года литературы. Ты можешь как-то прокомментировать, что изменилось по сравнению с прошлым годом, например?
Да ничего, в общем-то. Прошел, и я не думаю, что есть люди, которые могут соответственно заявить, что они сильно почувствовали, что был какой-то год литературы. Ну, наверное, какие-то там прошли конференции, какие-то круглые столы, там все это замечательно. Но литература, в общем, как жила, так и живет, мне кажется.
Трудно
так административно сказать: о, ребята, давайте лучше писать, или давайте больше писать.
Там. Не, ну, может, какие-то издательства получили какие-нибудь, я не знаю, там, ресурсы от государства, которые пошли на те книги, которые они сами бы никогда не напечатали. Вот какой-то такой позитивный выхлоп мы можем взвесить? Или его не видно? Что нет, вообще дает тогда год литературы и кому?
И есть федеральная программа поддержки книгопечатания, есть петербургская программа поддержки книгопечатания, но она действует не первый год, да, ее
не связано с годом
не запустили в этом году. Другое дело, что в этом году финансирование не снизили на эти программы. Может быть, это в этом
заслуга
года литературы, да, потому что в кризис, естественно, все уменьшают, и мы с ужасом думаем, что, наверное, в следующем году эту программу подрежут, нам так кажется.
Я, кстати, напомню нашим слушателям, зрителям и пользователям, что у нас есть социальные сети в Фейсбуке, ВКонтакте, у нас есть сайт Фонтанки, где вы можете задавать свои вопросы. Ну вот, скажем, например, нашему гостю сегодняшнему, Вадиму Левенталю, прямо сейчас. Правильно я сказала? Левенталю или Левенталю?
Левенталю, писателю. Писателю
Левенталю. Вот, так что Вадим Левенталь у нас в гостях. Также есть телефон прямого эфира 316-77-77. Это на тот случай, если вдруг лень писать, может позвонить,
да-да-да,
мы постараемся ответить.
Давайте попробуем.
На вопросы. Поскольку все-таки год литературы так или иначе, ну, является каким-то информационным поводом, то можешь ли ты назвать, ну, там, скажем, топ-5 или топ-3 книг, которые вышли в этом году, и они представляют, на твой взгляд, интерес? Ну, скажем, в «Лимбусе».
Да, конечно, могу, и не только в «Лимбусе». Давайте начнем с петербургских книг, раз уж мы в Петербурге и патриоты нашего города. Вышло две новых книги у самого замечательного нашего писателя Сергея Носова, между прочим, сразу две, хотя написаны они были в разное немножко время, но вышли обе в этом году, в начале и в середине. В начале года вышел роман «Фигурные скобки», который стал лауреатом премии «Национальный бестселлер», и это, ну, я так громко скажу, что, наверное, это лучший роман года на русском языке, потому что, в общем, то, что те премии, которые вручили сейчас под конец года в Москве, на мой взгляд, сильно проигрывают там лауреаты нашему Сергею Носову с «Фигурными скобками». Это удивительный, очень тонкий, очень умный, ироничный и на пределе мастерства написанный роман, который можно прочитать и как просто смешную историю о каких-то чудиках, а можно прочитать и как глубоко философский роман о природе времени, о природе личности, там, и их связи, да, о хаосе и космосе в человеческой жизни и так далее, и так далее. И при этом это действительно очень легкое чтение, вот в таком самом бытовом смысле этого слова. То есть этот роман легко читать. Там нет,
не скучно.
Там нет предложений со сложным синтаксисом на две страницы. Да, там нет каких-то публицистических вставок огромных, как тоже сейчас любят делать, и так далее, и так далее. Это просто веселая история о конгрессе всяких магов, фокусников там и так далее. Это какие-то ругаются между собой, там происходит какая-то загадочная смерть, даже две, и так далее, и так далее. При этом у героя какие-то сложные взаимоотношения с его взрослой дочерью. Тут все просто. Вот на первый взгляд все просто, но если читаешь глубоко, внимательно, а еще лучше второй раз читаешь подряд, то замечаешь, что это действительно очень серьезное чтение. И вторая книга Носова, которая вышла, и которую я считаю, просто каждый петербуржец должен прочитать. Это новое издание, дополненное и расширенное книги «Тайная жизнь петербургских памятников». Многие, может быть, знают первую «Тайную жизнь петербургских памятников», которая вышла, дай бог памяти, года 4, наверное, назад. И я знаю, что эту книгу очень полюбили петербуржцы, да и не только петербуржцы, потому что это блестящая книга о памятниках Петербурга, но не тех, которые все знают, которые все каждый день видят. Вот там, не знаю, там «Медный всадник», вот там, не знаю, там как «Бегемот на комоде», там, ну, все-все-все. А памятники маленькие, скрывающиеся, тайные, где-то во дворах каких-то НИИ, где-то в каких-то просто дворах каких-то улиц, на каких-то сквериках, на каких-то пустырях там, и так далее, и так далее. И про каждый из этих памятников Носов раскапывает какую-то совершенно удивительную и полную чудес историю. Так вот, новые издания расширены примерно вдвое, там в два раза больше новых статей о новых памятниках, и, соответственно, это в два раза интереснее и в два раза более душеполезно, я бы сказал.
Надо сказать, что Сергей Анатольевич в нашем эфире, собственно, тоже рассказывал об этом. Он был
совершенно верно.
Не так давно. Но...
Даже нам повезло, он подарил нам книгу. Новую книгу «Тайная жизнь петербургских памятников 2».
Да-да, «Конспирация» или «Тайная жизнь петербургских памятников 2».
А хотел спросить, а что ты из тех писателей, которые сегодняшним днем старательно дышат, можно отметить? Либо на территории Limbus Press, то, что было в этом году, либо вообще? Ну, у нас есть писатели, которые пишут одни сегодняшние, да, прям вот, прям вот с неким, может быть, даже около гражданско-социально-политическим подтекстом. Вот это хочется прочувствовать, ваш взгляд, в год уходящий. Кто?
Ну, первым делом, наверное, вспоминается Снегирёв, который тоже у вас в гостях был, да, насколько я понимаю, с романом «Вера», который выиграл премию «Русский букер». Большое достижение для премии «Русский букер». Молодой автор выиграл, да еще и, в общем, с громким романом. Там действительно история из сегодняшнего дня, правда, начинается она где-то там в середине века, но большая часть объема романа все-таки о дне сегодняшнем. Такая молодая девушка, у которой там не складывается личная жизнь, там какая-то мистическая история вокруг всего этого. И это роман, безусловно, заслуживает всяческого внимания, да. Но я еще хотел сказать вот то, что касается... Вот нет, вот не про день сегодняшний интереснее всего. Интереснее всего, оказывается, про что-то другое. Вот книжка Леонида Абрамовича Юзефовича «Зимняя дорога», которая вышла буквально пару месяцев, наверное, назад. Нет, все-таки больше, месяца три назад. И, ну, Леонида Абрамовича Юзефовича многие, может быть, знают по книгам «Самодержец пустыни» о бароне фон Унгерне, это историческое исследование, да, по его романам фикшн, да, о сыщике Путилине, с которых Акунин слезал своего Фандорина, там, и так далее. Роман «Журавли и карлики». И вот сейчас вышло еще одно историческое исследование, которое называется «Зимняя дорога». И оно посвящено малоизвестному эпизоду гражданской войны. Это 21-22 годы. Дальний Восток. Последний поход белого генерала Пепеляева. Попытка взять Якутск и выход из Якутска ему навстречу, значит, батальона «Строда». И их противостояние в Сосыл-Сысы. Это малоизвестный, в общем-то, даже, наверное, далеко не самый значительный эпизод гражданской войны, но и Леонид Юзефович умудряется из этого сделать, при том, что он не придумывает ничего, это не роман, это просто историческое исследование, да, но он умудряется сделать из этого громадную совершенно историю противостояния, даже не знаю, не добра и зла, и, там, не сил хаоса, там, и тьмы, там, и света, а какую-то вот просто как устроена история сама по себе. То есть вот как работает этот механизм, который производит историю. В общем, я всячески рекомендую эту книгу. На меня она произвела громадное впечатление. Она для тех, кто читал книжку про барона Унгерна «Самодержец пустыни», скажу, что, в общем, это не хуже.
Я думаю, что мы позовем просто в гости Леонида Абрамовича, и он нам, ну, собственно...
Да, тем более, что он тоже частично петербуржец, он вообще-то из Перми, но живет сейчас вот между Москвой и Петербургом на два города.
Ты вот назвал пока только три книги, так, топ-3. Что-нибудь еще интересного вышло в каких-нибудь издательствах, может быть?
Ну вот тоже, что касается петербургских наших дел, надо рассказать про книжку «Беспокойники города Питера». Опять же, второе издание, которое вышло вот у нас в Лимбусе там, буквально там, пару недель назад. Мы получили тираж. Многие знают книжку «Беспокойники города Питера», которая вышла в издательстве «Амфора» около 10 лет назад. Эта книга была посвящена ну вот как там в предисловии было сказано, да, что вот есть покойники, но, а есть еще и беспокойники. Вот многие люди становятся не покойниками, а беспокойниками.
Неплохо, да.
Потом все равно.
Это был сборник не статей, что ли, а не знаю, воспоминаний, может быть, или каких-то эссе о людях, которых все в Петербурге прекрасно знают, да, начиная от Цоя, заканчивая там, в новом издании там Виктором Леонидовичем Топоровым, там, да, это или Тимуром Новиковым, там, и так далее. И там около 20 фигур, опять же, по сравнению с первым изданием, которое вышло 10 лет назад. За эти 10 лет назад, в общем, еще много беспокойников прибавилось бы в Петербурге. И издание, соответственно, раза в два, наверное, расширено. Это интереснейшие тексты, которые написаны при этом людьми, которые этих беспокойников и знали, и любили, и дружили с ними, и многое о них могут рассказать. И при этом это все блестящие писатели, блестящие публицисты, которых просто вот приятно, что называется, посмотреть, как люди работают.
Мы сделаем здесь небольшую паузу, после которой продолжим, как заведено у нас в эфире на Фонтан-Кофе. Наши гости слушают то, что они любят. И группа Temple сейчас прозвучит для нашего замечательного гостя, после которой у нас будет в середине часа, как всегда, молния. Не переключайтесь, все только начинается. Dream.
Фонтанка офис. Молния.
11.32 на часах в студии Фонтанка офис. Молния в эфире. В Петербурге проводится проверка после дорожной аварии с участием сотрудника полиции, в которой погибли два человека, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по региону сегодня в понедельник. По данным ведомства, в ночь на воскресенье у дома номер 1 по улице Урицкого сотрудник полиции Колпинского района Петербурга на личном автомобиле «Шкода» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Газелью». В результате ДТП один из пассажиров «Шкода» полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель транспортного средства и еще двое пассажиров в тяжелом состоянии были госпитализированы. Один из них позднее скончался. Водитель автомобиля «Газель» в удовлетворительном состоянии после оказания медицинской помощи направлен на амбулаторное лечение, говорится в сообщении полиции. Экспертиза показала, что полицейский в момент аварии был пьян. В ДТП он попал в свободное от службы время. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой данный сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям. Его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, отмечают в МВД. Материалы проверки направят в следственные органы для принятия процессуального решения. Напомню, два человека погибли в Петербурге из-за выезда пьяного полицейского на встречку. Но мы продолжаем прямой эфир и говорим о литературе.
Доска почета.
Вадим Левенталь у нас в гостях, писатель, также заместитель главного редактора издательства «Лимбус Пресс». Ты знаешь, Вадим, что сейчас собираются ставить спектакль по «Гарри Поттеру»? Вот. И уже прошел кастинг актеров. Это я, собственно...
Легальный. Да. Джон Роллинг дала, так сказать, подписи добро.
В отличие от многих, например, потомков, которые не дают. Вот Довлатовская, например, дочка взяла и не дала, так сказать, свое разрешение на постановку в Петербурге. Это я к чему говорю? Все хочу перейти к большой книге. Как ты думаешь, каким образом Джоан Роулинг связана с большой книгой? Она выдвинута на соискание специального приза в 2016 году. Каким образом это возможно?
Я слышал, что это такое, да. Дело в том, что 2016 год британским, как это называется?
Объявлен.
British Council, как он по-русски-то сказать, забыл. Объявлен годом литературы Великобритании в России. То есть у нас 2016 год будет годом как бы английской литературы. Ну, видимо, значит, они придумали под это дело какую-то специальную премию там в рамках большой книги. Структура большая, могут себе позволить.
Совершенно верно. Давай попробуем как-то прокомментировать, потому что никому так еще и не удалось целиком и полностью нам ответить на вопрос. Вот у нас получилось три премии, да, то есть третья премия у Романа Сенчина, чему мы, собственно, несказанно рады, я так понимаю, и ты тоже разделяешь радость, могу сказать.
Должна вставать в этот момент и поднимать руки. Мы все рады.
Ну, это правда. Да нет, я шучу, конечно. Очень хороший, на мой взгляд, и немного грустно, что третья премия.
Ну, я, как сказать, более спокойно отношусь к творчеству Романа Сенчина, хотя, в общем, отдаю дань уважения и все такое, но для меня это все немножечко слишком уныло, что ли. И вот вообще мне показалось, что вся большая книга в этом году, видимо, вслед за вручением Нобелевской премии Алексеевич, решила, что вот это тренд, и нужно этот тренд поддерживать, значит, чем больше какой-то жести, чем больше, значит, какой-то гнусности, чем больше какой-то безысходной тоски вообще и понимания того, что ну вот в России уже полный ад настал, и здесь просто уже вот нет ни проблеска, человек хотя бы на минуту стал счастлив там. Просто никак невозможно. Вот. И насколько я понимаю, еще все три премии большой книги в этом году об этом.
Вот я не читала «Свечку» Валерия Золотухи, но вот что касается романа Гузели Яхиной, чем дальше я его читаю, тем больше я понимаю, что да, ты прав, это какой-то совершенно непробудный мрак.
У меня вопрос, Вадим. А слушайте, а литература Алексеевича, она только так и воспринимается, как абсолютный мрак?
Ну, в общем-то, конечно, это тоже такая забавная вещь. Человек же делает вид, что он, как сказать, что своего голоса у него нет, да, что вот он ничего не пишет, а просто истории собирает. Но при этом человек, во-первых, отбирает как-то эти истории, да, то есть... Может, кто-нибудь еще рассказал бы человеку вот о том, как, не знаю, там он счастлив был, да, или там как он влюбился в первый раз, там как вообще было все в жизни хорошо. Ну, нет, эта история в книжку не пойдет. Вот пойдет в книжку та история, где, значит, там, не знаю, какую-нибудь маленькую девочку зарезали и съели. Условно говоря. Хотя в реальности жизнь никогда так не бывает устроена. Никогда. Если кто-нибудь читал воспоминания, кстати, нашей петербурженки Тамары Петкевич, которую я всем рекомендую. Я не знаю, можно ли ее пригласить на радио, может быть, ей там уже, наверное, лет 100, она написала книгу «Жизнь сапожок непарный», да, в которой два тома. Вот первый том посвящен тому, как она 20 лет провела в лагере. И это, в общем, светлая, не сказать, что там веселая книга, нет, но она светлая, потому что жизнь устроена таким образом, что даже в самом аду, ну, не бывает самого ада в жизни. Все равно как-то есть и солнышко светит, и травка растет, и какие-то люди везде есть хорошие, и в общем, жизнь сложнее. Жизнь сложнее, чем взять, намалевать черной краской, а поверх еще кровищей нахлестать и выдать это за жизнь.
Ответили, да.
Но любой художник имеет же право на свое мнение, да, и на свое видение.
Конечно, конечно.
А родственники художника имеют право до бесконечности пользоваться тем, что написал их, там, не знаю, папа, дедушка. К вопросу про права, вот Ольга сегодня говорила про...
75 лет, есть Женевская конвенция, 75 лет после смерти наследники автора пользуются...
Это справедливо 75?
Думаю, что нет.
Вот вы как издатель, что можете сказать на этот счет? Как часто это мешает истории?
Постоянно мешает. Это чудовищная катастрофа, потому что каждый раз, когда ты хочешь издать книгу, собранную в какой-то части собранную из текстов, написанных там в 20-е, в 30-е годы, а там богатейший пласт литературы, который не переиздавался зачастую в большей своей части, не переиздавался в течение там 10, 20, 30, 40 или больше лет. А каждый раз оказывается, что эти авторы подпадают под конвенцию. Значит, они умерли после там, какого-нибудь там, какой-то, из нынешнего года вычесть 75 лет, да? И каждый раз оказывается, что чаще всего прямых наследников у автора нет, а что наследники у него — это три какие-нибудь тетушки, которые живут в Израиле, которым по 90 лет, которые, во-первых, друг с другом договориться не могут, как им разделить, значит, эти несчастные там, $100. Во-вторых, они абсолютно убеждены, что это должно быть не $100, а $100,000. И в-третьих, они все еще, там, скажем, уже по возрасту там, впали в деменцию, например. Это очень частая ситуация. Ну, я, может быть, чуть-чуть утрирую для ясности, да, но факт, во всяком случае, состоит в том, что издавать подобные тексты — это огромная проблема. Поэтому они не издаются.
И вообще никак. Ну, вот, например, история с упомянутым Довлатовым. Мы знаем, что биографию в серии «Жизель» написал Валерий Попов. Uh-huh. И там он нашел выход. Там нет фотографий, там нет цитат, там нет каких-то вещей, там есть его внутренние ощущения. Вот это выход или не выход?
Ну, там и книга-то не о Довлатове, там книга о Попове. Поэтому в этом смысле, что касается конкретно этой книги, то, в общем, в этом смысле все справедливо. Книга о Попове.
Ну, есть же такое понятие. Мой Пушкин, мой Достоевский, мой Довлатов. В данном случае я...
Нет, другие выходы из ситуации есть, я очень хотел понять.
Да, безусловно, снизить этот порог. Не 75 лет, а хотя бы 25. Я объясню, почему это было сделано. На мой взгляд, конечно, не для того, чтобы там попортить жизнь литераторам и книгоиздателям. Да, это было сделано, потому что принципиально права не на книги, конечно, не на тексты. Принципиально права на лекарства, на изобретения. Просто когда все эти права придумали, заодно и книги туда запихали. Там-то вообще гигантские деньги, миллиардные состояния на этих лекарствах. Да, поэтому там и бились за то, чтобы этот срок увеличить. А для литературных произведений, вообще для произведений искусства, конечно, этот срок давно пора уже понизить, чтобы не портить жизни без того нищим литераторам и книгоиздателям.
Вы можете это дело проинициировать как книгоиздатель? Не знаю, собрать какую-то критическую массу сторонников, прийти к тому, кто принимает решение, и сказать, давай-ка делай нам друг, условно говоря, 20-25. Сколько нужно? Сколько было бы нормально и к кому идти, мы знаем?
Бог его знает. Нет, я какой-то маленький человек и политикой не занимаюсь. Я могу только вот написать колонку, например, или рассказать об этом на радио.
Насколько нужно? Вот сколько было бы нормально, если мы говорим, что 75 — это перебор, 25 — это нормально?
Я думаю, что 25 было бы вполне достаточно, да.
А вот мне интересно, какие-нибудь авторы будут против этого?
При жизни,
что,
да.
Да, что 25 скажет, что-то маловато. Нет. Скажут, вот я же еще живу, а как что, уже не имею права, и как, мои потомки не имеют права на мои произведения.
Как на это смотрят живые писатели, да? Задаетесь ли таким вопросом, когда с ними подписываете контракт?
Не знаю, я думаю, что когда ты думаешь о том, что ну, вот я помру, и еще 25 лет там мой сын там, или моя дочь там, или мой сын и моя дочь будут получать доходы с моих произведений, если они будут переиздаваться. Ну, 25 лет вполне нормальный срок. Уже и дети успеют состариться.
Да,
и...
вполне им пора жить самостоятельно. Но при этом представь себе, что, например, через 25 лет права на Машу Регину тебе уже не будут принадлежать.
Ну, Блок, между прочим, Александр Александрович Блок вообще перед смертью написал бумагу, что передаю права на все свои произведения народу. В общем, Ленин был прав, искусство должно принадлежать народу, я считаю.
«Комната страха», весной вышедший сборник, что вошло в него? Это твоя книга, там, я так понимаю, что это сборник рассказов.
Да, там рассказы... которые в разные годы печатались или не печатались в каких-то журналах, малоизвестных альманахах или сборниках. Их, там цикл рассказов из 9 рассказов, называется он, собственно, «Комната страха». И еще одна повесть, повесть, которая называется «Доля ангелов», это блокадная повесть, написанная о ленинградской блокаде. И она такая, ну вот, половину книги, наверное, занимает.
А почему тема тебя блокады вдруг затронула или не вдруг?
Ну, не вдруг, конечно, потому что у меня все бабушки блокаду здесь пережили. Я с детства слушал все эти разговоры и рассказы. И, конечно, как любой петербуржец, как это, я думаю, невозможно даже думать о блокаде без каких-то наплыва эмоций там, и так далее. Поэтому, да, в какой-то момент я решил, что это должна быть такая своего рода схема называется, да, или... религиозная практика. ты, Вадик, должен сесть и что-то по этому поводу написать. Но прежде чем сесть и написать, я еще долго-долго читал. Несколько лет собирал материал, читал, ну, не скажу прям все, но очень значительную часть литературы о блокаде я прочитал, и вот после этого сел что-то из этого соорудить.
Ну, я всем очень рекомендую «Комнату страха». Это, кстати, тоже «Лимбус», да?
Нет, нет, это АСТ, это редакция Елены Шубиной, да.
О, отлично.
Кстати, в редакции Елены Шубиной буквально только что вышла замечательная книга Василия Авченко, которая называется «Рассказы о воде и камнях». И я, опять же, всем слушателям эту книгу горячо рекомендую. Это книга владивостокского замечательного молодого писателя Василия Авченко, который прославился в свое время книгой «Правый руль» о праворульных машинах. А теперь это книга о рыбах и о камнях.
Подожди, я ничего не путаю. Она же тоже была, насколько я помню,
в шорт-листе Нацбеста.
Да, то есть она была в рукописи.
Она была там в рукописи. Ага. Даже еще ни в каком не журнале напечатанная. Да, вот сейчас она вышла, вот опять же, у Елены Шубиной в издательстве АСТ. Это книга формально о рыбах и о камнях, но в действительности это книга вообще о Приморье, о Владивостоке, о жителях Приморья, о том, как там устроена жизнь, как там люди себя ощущают, как они себя соотносят с Москвой, с остальной Россией, родной край там, и так далее, и так далее. И это, Оля, ты же читала, по-моему.
Да.
Это совершенно нежная, блестящая книга, которая, при том, что это нон-фикшн, там нет никакой истории, это просто вот какой-то рассказ о каких-то реалиях. Кстати, к вашему вопросу, это о реалиях сегодняшнего дня. Ну, там и истории немножко есть, но в основном, конечно, о сегодняшнем дне. И вот если у нас есть Сергей Носов, который влюблен в Петербург и пишет о Петербурге с такой вот интонацией нежной любви, то вот в Приморье есть, в Владивостоке живет Василий Авченко, который пишет вот такие же прекрасные любовные послания к своей родине. Это блестящая книга.
Ну вот меня немного расстроили результаты большой книги этого года. Расстроили в каком смысле? Что раньше все-таки большая книга, она, ну, определяла ту самую книгу, которую, ну, точно можно было бы назвать романом года. Если взять два последних года, до этого это была, по-моему, «Обитель», да? Еще предыдущий это был «Лавр» Водолазкина. То в этом году вот очень трудно мне было бы назвать, например...
Ну, мне тоже не кажется, что лауреат большой книги станет там каким-то общенациональным чтением. Но тут же неизбежно, ни одна премия не может, как сказать, стрелять безошибочно. Да? Премия всегда не знаю, что там, не знаю, Man Booker Prize, что там Гонкуровская премия, что Нобелевская премия, что Нацбест, что большая книга. Ну, не бывает так, чтобы вот каждый выстрел был в яблочко.
Ну, однако вот московская литературная критика, кто у нас был, Валерия Постовая, она сказала, что действительно это роман года, что все его обсуждают, и что вот такой вот дебютный роман.
Ну, может быть, такое ощущение складывается в московских гостиных и кофейнях, когда там народ собирается и разговаривает, но мне... Не думаю, что куда-то за пределы московских редакций толстых журналов разговоры выйдут.
Ну, посмотрим. Литература как раз чем и хороша, вот эти премии все тем, что она либо остается, либо не остается. И вот мы какие-то вещи можем перечислить там с предыдущих премий, которые остались и действительно до сих пор занимают какое-то достойное место в книжном шкафу, например, среднестатистического человека, читающего. Ты в этом году был в Шотландии.
Да, был.
Вот это очень интересная штука. То есть ты выиграл туда как-то грант или не грант, как это называется?
Ну, не сказал бы, что это грант. Это там люди, которые имеют к писательству отношение, они знают, что во многих странах мира существуют такие, что ли, резиденции для писателей. Вроде как, не знаю, в Германии есть, например, домик Генриха Бёлля, да? Бёлль оставил свой домик, и какой-то там фонд создан рядом с этим домиком, и, значит, что вот раз в месяц, каждый месяц туда на месяц приезжает писатель, и вот спокойно себе сидит, работает, никто его не трогает, кормит, или вот только сиди и пиши. И такие вещи существуют во многих странах мира, вот в том числе и в Шотландии есть такой замок, оставшийся от знаменитого шотландского поэта 17 века. Сейчас там создан, опять же, фонд. И туда на протяжении полугода, каждый месяц приезжает 5 или 6 писателей со всего мира. И вот каждого сажают в комнатку, кормят, поят. Вот лишь бы сиди, работай и пиши. Это прекрасная практика. И очень жалко, что этого, кстати, нет в России, потому что у нас столько прекрасных вообще мест, и какой-нибудь Алтай, и Урал, там, не знаю, и тот же Дальний Восток. Это, я бы с таким удовольствием съездил бы во все эти прекрасные места, и там месяцок бы посидел,
поработал.
У нас поработал,
туда как-то по другим принципам управляли исторически. Писателей в том числе.
Да, вот в Сибири я была, Достоевский там был какое-то время. Вряд ли его хорошо писалось.
Пора ломать традиции, или, скажем, переосмысливать, я бы сказал так, переосмысливать традиции. Действительно, почему бы не построить на Алтае какой-нибудь, не знаю, условно говоря, там, небольшой санаторий, да, там, пусть вот Прохоров какой-нибудь проспонсирует, человек богатый, не обеднеет, построит какой-нибудь домик. Там.
Туда заедешь, снег выпал и не выедешь. Поэтому...
А может летом, быть, это летом. И хорошо, что не выйдешь. Пока не напишешь, не выйдешь. Ну, нормально.
На самом деле, это действительно писателю очень помогает, потому что пока ты в мегаполисе, пока ты в городе, пока ты все время в какой-то рутине, в работе, в компании, конечно, у тебя основное время уходит совсем не на там какие-то творческие потуги. А там вот ты приехал, там нет интернета, там ты ограничен в общении, там этот замок где-то глубоко в лесу, до ближайшего города, там полтора часа ехать.
И тут ты понимаешь, что, елки-палки, сложно быть писателем без интернета. А можно, кстати, вот без интернета вообще сейчас жить? В принципе, коль скоро мы про это заговорили, там вот его нету, там писательский домик.
Совсем жить, конечно, наверное, невозможно без интернета, хотя бы электронная почта нужна. Но, конечно, то, что многие из нас слишком много времени уделяют социальным сетям, это, конечно, нехорошо.
Это как сказывается на писателе?
Ну, как сказывается, что то рабочее время, которое ты мог бы сидеть и писать.
Работать.
Ты, там, работать, да. Ты 3-4 часа в день проводишь, листая ленту Фейсбука.
Это при том, что мы взрослые люди, да? Вот теперь интересно, как это сказывается на детях. Вот, кстати, у тебя сын. Как часто ты даешь ему возможность пользоваться социальными сетями?
Ну... Я сторонник той мысли, что если запрещать, то запретный плод еще более сладок, чем. Поэтому я стараюсь как-то так мягко, с одной стороны, ну, если и ограничивать, то ограничивать как-то мягко. Не то, что запрещать там, отнимать планшет, да, но, скажем, пытаться заинтересовать чем-то другим. Но в результате все равно, наверное, в день, там, не знаю, где-нибудь час он там смотрит какие-то там свои штуки в интернете про какие-то игры, которые ему интересны.
Там, ну вот удивительно, да, буквально там, не знаю, лет 15 назад мы и понятия не имели о том, что есть Facebook, ВКонтакте.
И как-то, не было.
Да, и как-то мы жили нормально совершенно, спокойно мы жили, ничего такого не происходило. А сейчас вот, не знаю, у меня там iPhone украли, и я несколько раз доставала, кстати, твой, по-моему, кнопочный телефон, и пыталась играть в змейку, не понимая, зачем это надо. Потом убирала его в карман и опять доставала. И тут я поняла, зависимость. Много ли сейчас у нас таких зависимостей? И зависимости от чего, кроме социальных сетей?
Ну, не знаю, может быть, новости, наверное, потому что мы все время хотим услышать, а какие еще новости? Потому что в действительности новостей могло бы быть гораздо меньше. Ну, скажем, там, не знаю, опять же, там лет там, 10-15 назад. Но есть какая-нибудь одна новость за день? Там? Вот, а сейчас же ты и утром проверяешь новости, и днем проверяешь новости, и за обедом, и за полдником, не знаю, там, и в метро едешь, проверяешь новости. Еще вечером сидишь, не случилось ли еще чего-нибудь. Ни одна новость не должна пройти мимо тебя.
То есть это неоправданная история?
Думаю, что нет.
А вопрос, хорошо, для чего? Каким образом это отражается? То есть получается, что мы сейчас и новости-то воспринимаем как нечто виртуальное, да, так же, как и войну мы воспринимаем, которая идет, все равно как нечто виртуальное.
Ну, наверное, да.
А для чего тогда нам нужны вот эти самые новости, вот эти вот подробности? Мне всегда интересно было, для чего людям, так сказать, приукрашенность вот эта вот, и чем страшнее, тем лучше.
А ты попробуй не читать новости, скажем, неделю. У тебя начнется страшная ломка. Будешь думать, что ты отстала от жизни, что ты, ну, вот, так сказать, не в струе, что ли, что ты отпала от какого-то живого и очень ценного потока.
Но при этом вот у тебя была возможность...
Это как уйти с веселого праздника. Вот сидишь, там большой стол,
того, как
водка, закуска, да. И тут в какой-то момент ты встаешь и уходишь, а там еще вот только пятую бутылку выносят. И тут это ощущение... Хотя понятно, что там уже ничего хорошего не будет.
Так и с новостями-то понятно вроде как, что это никаким образом не сформирует наш день и ничего не изменит. А почему вот все-таки? Что заставляет нас в это вникать?
Слушай, ну это отдельный вопрос, над ним надо долго думать. Это, кстати, вот нужно читать, знаете, кого нужно читать? Александра Куприяновича Секацкого. Потому что Секацкий как раз умеет эти вещи объяснять как никто. У него
Александр
в прошлом году
гости позовем,
вышла книжка про хуматон, про то, как человечество становится хуматоном. А буквально на днях у него вышла книжка новая, которая называется «Миссия пролетариата». По поводу новой книги надо Александру Куприяновичу позвать в эфир, потому что вот эти вещи лучше всего объясняет Секацкий, и я даже не буду пытаться тут как-то с ним на этом поле конкурировать.
Мы сегодня говорили про цифровой мир, да, так коснулись его. С точки зрения книгоиздательства хотел эту историю на вас проверить. Электронные книжки сейчас везде повсеместно продаются, помимо классических бумажных, да, на различных интернет-площадках. Как издатель к этому относится? Есть ли в Limbus Press эта опция? Как она вообще меняется? Есть у вас понимание того, когда уже материальные книги уйдут в прошлое? Или это все иллюзия? Этого не случится?
Ну, вряд ли уйдут в прошлое совсем. Скорее всего, как показывает практика там мест, где это уже лучше развито, да, просто электронные книги отвоевывают какую-то часть рынка.
И у нас в том числе.
И дальше рынок просто уже существует, вот там, условно говоря, 70 на 30 или 80 на 20, или 60 на 40.
Здесь-то война закончилась или она в разгаре?
Нет, она даже не начиналась, потому что у нас нет легального... вернее, рынок легальных легальный рынок электронных книг, он в самом зародыше. Поскольку каждый может скачать книгу бесплатно, то мало кто заморачивается с тем, чтобы заплатить за нее там, 100, 150 рублей. Поэтому у нас тут еще долгий путь предстоит. А там, где это работает, вот я опять же в Шотландии там общался с коллегами из Соединенных Штатов, там это действительно работает, но при этом бумажные книги никуда не уходят. Но при этом писатель и издатель зарабатывают вот и на бумаге, и на электронных книгах.
Ну, какая доля дохода в Limbus Press — это электронная книга?
Ноль.
Доля процента.
Очень мало, конечно, да.
Мы сможем как-то спрогнозировать, что будет с 2016 годом и национальным бестселлером? Возможно ли сейчас что-то сказать определенное?
К сожалению, очень трудно сказать что-то определенное. Мы какие-то там ведем переговоры. К сожалению, эти переговоры пока не закончились подписанием каких-то документов. Но надежда еще остается, что нацбест все-таки выживет. будет очень обидно, если он не выживет, потому что это, в общем-то, один из, как сказать, если не брендов, то таких значимых культурных явлений Петербурга. Единственная общенациональная литературная премия, да, знаменитая, одна из трех самых знаменитых в стране. И, кстати, мне всегда было очень странно, что город никак не принимает участие, не интересуется. У нас ни разу в гостях там не был никто из Смольного. Обидно, но надеемся, что как-то все-таки выживем.
Ну что ж, и вправду надеемся. Вадим Левенталь у нас был в гостях. Спасибо большое, Вадим, и спасибо за обзор книжный. Надеюсь, что наши слушатели как-то воспримут это как руководство к действию. Ну и
спасибо, Оля. Читайте книги.